Эпилог. Юка не обманула. Она действительно вернулась ко мне следующим же вечером. Она не помнила ничего о нашем приключении. И я решил не расстраивать ее рассказом по множеству причин. И потом я даже не знал, что сказать о ее странной судьбе. Стала ли эта бесконечная каменная змея одним из цветов, какими окружает себя в своем тайном саду наш Создатель? Или встречей с ним была именно вспышка, сжавшая Юку до мгновения, где он обитает. Юка осталась той самой Юкой, что я знал с нашей первой встречи. Она помнила все до той минуты на закатной террасе, когда я вынул свою треуголку из-под стола. Теперь ее вновь создавали для меня медиумы и шивы оленьего парка. Но это уже не вызывало во мне никаких возражений. Не вызывает и сейчас. Меня не тянет повторить свой безумный эксперимент, потому что я знаю, чем он закончится для меня и для нее. Пожалуй, я счастлив, если в словах этих есть хоть какой-нибудь смысл. Теперь я мало чего боюсь и захожу, бывает, в комнату бесконечного ужаса просто скоротать вечерок. Никогда не поверил бы, что такое со мной когда-нибудь случится. Несколько слов о старых знакомых. Минилай вышел в Нибану в чине флигеля Нагамина и сейчас недостижим. Но я не могу сказать, что сильно скучаю по нашему общению. У нас были чисто служебные отношения, и друзьями мы так и не стали. Умер Алексей Николаевич. Его, помню, интересовало, видел ли я Бога. Теперь он видит его сам. На освободившееся место устроился его сын Николай, сохранивший семейную тягу к общению с духами. Он даже завел мне страничку в каком-то каббалистическом грозбухе и говорит, что у меня теперь много невидимых далеких друзей. Не знаю, по-моему, все эти ветхие спириты-лицекнижники немного того. Крейзи. В прочих отношениях Николай достойный наследник своего родителя. Он тоже уверяет, что я призрак, и немедленно попытался меня напугать с загадочным видом, сообщив, что в день Центропорт, по его календарю один из весенних праздников, во всем инженерном замке выбило какие-то пробки и пришлось менять трансформатор на подстанции. После чего он показал мне фото электрического щитка на месте, как он выразился, «убийства Павла», вмурованный в стену блок оплавленных пластмассовых клавиш в пятне копоти, похожем на хоровод, над которым навис дирижер-безумец. В общем, кто ищет чего бы испугаться, тот всегда найдет. Да, еще скончался директор Мальтийского музея Леонардо Гали. Инфаркт. В инженерном замке поговаривают, что он пытался вызвать призрака и увидел нечто страшное. Жаль, если так. Но об этом человеке я горюю не слишком. А вот старого спирита, чуть не повредившего мой рассудок рассказами о том, что я привидение, мне действительно не хватает. Самое поразительное, в каком-то смысле он прав. Павел действительно превратил себя в поток флюида, который становится то одним смотрителем, то другим. Разве не это мне и говорил покойный? Разница в сущих пустяках, но в них вся моя вселенная. А вот что я думаю по этому поводу. Мир — волшебный кристалл с безмерным числом граней. И повернуть его всегда можно так, что мы рассмеемся от счастья или похолодеем от ужаса. К счастью, я могу выбирать. И все же иным осенним вечером, когда Франклин поет в Дворцовом парке особо заунывную песнь, мне мнится, что я действительно призрак, одиноким смотрителем, совершающий обход своего увешанного картинами мавзолея в далеком северном городе. Но мир тут же поворачивается ко мне своей очаровательной, нестареющей гранью по имени Юка. А она знает один неприличный, но всегда срабатывающий способ вылечить меня от уныния. Ну да, она порождение оленьего парка, галлюцинация, мечта. Но кто я такой, чтобы корить за это бедную девочку? Я ведь толком не знаю даже, кто я сам. То ли защитник идиллиума, то ли удачно забывшийся Павел-алхимик, то ли банальное привидение со вмятиной от табакерки на эфемерном виске. И это уже не говоря об инвективах ехидного кижа про мое происхождение от кареты. Если кто-то родился в карете, возражу я ему при следующей встрече. Это не значит, что он с ней обязательно родственник. Я не думаю, конечно, будто идиллиум — мой мираж. Ученые и монахи говорят, что идиллиум спонтанно существует, как и все остальное во Вселенной, без всякой причины и цели. Некоторые утверждают, что для ветхой Земли мы одно из верхних пространств. Бутик Лока, как выразился Адонис. где может найти приют любой восходящий поток причин и следствий. Но мне про это ничего не известно наверняка. Ясно одно. Подобное притягивается подобным. И так уж вышло, что я со своим непростым прошлым идеально подхожу этому месту в качестве смотрителя. И если я снова увижу в окне кареты ангела, я, скорее всего, по обыкновению приму его за фельдъегеря. Я могу оказаться и обычным соликом, видящим этот сон среди озер внутренней Монголии, и тогда моя уверенность, что я не могу им быть, окажется просто частью приключения. А если вспомнить про фокусы Менелая, в общем, гадать бесполезно. Но я не собираюсь этого делать, поскольку знаю теперь нечто такое, что лишает подобные гадания всякого смысла. Дело в том, что и ветхая земля, и Идилиум, и я сам, и Юка в любом из ее качеств, и даже лицекнижник Николай, все вообще, из чего состоит любой человеческий опыт во сне и наяву, это просто симуляция, которой нет нигде, кроме как в неуловимом мгновении, рисующем мираж нашего мира. Подобно быстрым вилам на воде, как сказал мой великий предок. Вот только в неуловимом мгновении ничего из перечисленного тоже нет. Все, о чем мы можем говорить и думать, проявляется лишь во времени, в светящемся размытом следе, который мгновение оставляет в пространстве нашего ума, как метеор в небе. Но этот мерцающий след со своим сновидческим составом все равно может существовать исключительно в настоящем миге, просто больше негде. Это Архат Адонис все-таки сумел мне объяснить. «Весь наш мир, — говорит он, — соткан из перемен, а в мгновении не меняется ничего. Созерцающий его постигает, что оно непостижимо и пусто. Именно это и делает нас миражом, с которым ничего не может случиться, ведь самого миража никто даже и не видел. Мы всю жизнь его просто вспоминаем и додумываем». Однажды я спросил Адониса, в чем суть человеческого бытия, если выразить ее кратко. Ответ показался мне примечательным. Я допускаю даже, что именно из-за него я и решился написать свою книгу. Приведу его слова в точности, моя память это еще позволяет.
«Часто говорят, что мир создан умом», — сказал он. «Смысл здесь куда проще, чем думают. Сотворение мира заключается в том, что ум создает фиктивное плато настоящего времени, где сменяющие друг друга феномены существуют как бы одновременно. Ты понимаешь смысл моих слов?»
«Да», — ответил я.
«Значит, именно это и происходит в твоей голове».
«Почему?»
«Чтобы ты понял мою фразу, все слова должны оказаться там вместе».
Я кивнул, он был прав.
«Это касается всего, что мы видим, думаем, слышим и чувствуем», — продолжал Адонис. «На этом фальшивом плато возникает наш мир и мы сами. Мы видим не то, что есть, а эдакое северное сияние ума, аурора бореалис, как выражался Павел. В нем все наши цели, смыслы, надежды и страхи, все наши демоны и боги, и все ложь. Даже не ложь, а вообще непонятно что. Какая может быть ложь там, где в принципе не бывает истины?»
«Но зачем уму создавать это фиктивное измерение?» — спросил я. «Если, сосредоточившись, мы сами видим его нереальность».
«Да именно для того, — ответил Адонис, — чтобы было где развесить слова. Да-да, слова языка, на котором мы говорим. Они вылетают изо рта по одному, звук за звуком, а обретают смысл в связке. И смысл этот может увидеть только ум, расставшийся с реальностью мгновения. Чтобы поговорить друг с другом, люди должны сперва перебраться на это плато и утонуть в светящемся тумане. Лишь на этом очарованном острове может существовать наша речь, музыка, история, культура и все остальное, чем так гордятся люди. Чтобы увидеть человеческий остров, надо уснуть. Все, что там случается, происходит в сновидении и имеет примерно такую же ценность и смысл. Что остается от сна? Ничего. Вот это и есть мы.
Но какая сила заставляет нас спать?
Та самая, что создает симуляцию. Симуляция может притворяться реальностью только во сне. Или, как говорят на ветхой земле, в принудительном трансе. Змей вовсе не поделился с нами своей мудростью. Так думали трое возвышенных. Он просто отравил нас своим ядом.
А мы можем прийти в себя? Адонис отрицательно покачал головой. Почему?
Потому что некуда. Знаешь, в чем тайный смысл твоего титула? Смотритель. Это сон, который сам себя смотрит. Хотя никакого сам и себя у него нет. Откуда они у сна, меняющегося каждый миг?
Так значит, — сказал я, — смотрители зря стараются, создавая небо.
Нет, — улыбнулся Адонис. Как ни странно, не зря. То, что ты сейчас слышишь, прилетает к тебе именно оттуда.
Адонис говорит, что хоть от изначального сна нельзя проснуться, сон может кончиться. Но я, слушая его, думаю о другом. Что же мы за страшные и смешные звери, если, не просыпаясь, взяли и завоевали весь мир? Или это тоже нам снится, что еще забавней? Смешнее же всего, конечно, когда прямо во сне, набив полный рот слов, разные клоуны начинают рассуждать о реальном и подлинном. Вот как я сейчас. Древний Адамов грех не просто жив. Он увлекает нас в бездну ежесекундно. Из чего, конечно, следует много грустных выводов. Но есть и приятные. Чтобы создать новую вселенную, не надо трех возвышенных. Кто угодно, водя пером по бумаге, способен порождать другие миры. И они будут так же реальны, как и мы сами. Ибо все мы — просто разноцветные клочки Аурора Бореалис, догорающие в ночном небе. Просто веселые призраки, давно забывшие, почему и как мы стали тем, чем себе мнимся. И здесь мне хочется процитировать на прощание Павла Алхимика. «Омния эст нихиль». «Нихиль эст омния». Как много эти слова говорят понимающему. Как мало в них смысла для озабоченно летящего в никуда дурака, уверенного, что в словах сих нет ничего для него нового, поскольку он, дурак, уже много раз не умел их понять. Знание это, когда припадаешь к нему по-настоящему, уничтожает любую скорбь. Но мы до последнего держимся за свою боль, справедливо подозревая, что она и есть мы сами. И если отнять ее у нас, мы больше нигде себя не найдем. Поэтому к свободе мало кто спешит. А кто обрел ее, на всякий случай помалкивает. Полное собрание сочинений. Том 19. Страницы с 325 по 326. Из латинского дневника Павла Алхимика. А некоторые, добавлю я от себя, так и стоят у последнего поворота, пугая сотрудников и посетителей игрой на флажолете. Нетрудно заметить, раз я все еще дую в его дырочку, значит, мне пока что нравится быть привидением, галлюцинацией, рассыпающейся пустотой, а также опорой Отечества, создателем Вселенной и собеседником ангелов. Но ты ведь не осудишь меня за это слишком строго, мой неведомый друг, ибо не таков ли в точности и ты сам. Алексис II де Киже. Михайловский замок. Идиллиум. 216 ADFA.
Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Виктора Пелевина «Смотритель» в исполнении заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».